И сестры, мы с вами на основании Библии будем читать и рассуждать о вопросах семьи, брака, детей, потому что эта тема, с одной стороны, необходима для нас, чтобы нам учиться из Библии. Библия дает нам очень много света в этом вопросе. Во-вторых, сегодня как особенно сегодня против семьи направлены стрелы сатаны, чтобы разложить ее, развратить людей. И кроме того, в нашем братстве мы понимаем, что если не говорить об этом, то проникают тоже такие мирские тенденции на ограничение семьи, на мирской образ мышления. И так или иначе, сначала детям, а потом и всему народу Божьему причиняется существенный вред. Я читаю Евангелие от Луки, 1 глава. Я буду читать с 15 по 17 стихи. Речь идет об Иоанне Крестителе. «Ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще в чреве матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И еще одно место я прочитаю. Книга пророка Исаии, 29 глава, два последних стиха, 23 и 24. «Ибо когда увидят у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Пророк Исаия говорит, что непокорность происходит от того, что взгляд на детей неверный, и чтобы научиться послушанию, оно и благоговение приходит, когда увидит у себя детей своих, дело рук моих. Как нам вот этих несмышленышей, эти дорогие существа, которые Господь дает на руки матери и отца, привести их в небо. Мы понимаем, что образ мысли праведника, он не формируется за один день или даже за один месяц. Образ мысли праведника, он формируется под действием Духа Святого с нашего возрождения, под действием окружающего воспитания, церкви. И мы с вами будем рассматривать образ мыслей праведника именно применительно к семье. Мы видим, что Иоанн происходил из семьи, о родителях которого мы читаем такие слова. В этой же главе, 5-6 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавет. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Вот эти краткие слова, но такие ясные. «По всем заповедям поступали беспорочно в то время, когда уже 400 лет ни одного пророка не было в израильском народе». И мы видим такие в это время, можно сказать, жемчужины. В это время жил Симеон, в это время жила Анна, пророчица. В это время жила Елисавета и Захария, которые поступали по всем заповедям Господним беспорочно. В такой семье родился тот, о котором Господь сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель от чрева матери был исполнен Духа Святого. Когда пришла Мария, и приветствовала Елисавету, то Елисавета, услышав голос приветствия, свидетельствует, что радостно взыграл младенец во чреве моем. И в это время Иоанн, будучи еще во чреве матери, он исполняется Духа Святого. Писание нам говорит, что на детей мы должны смотреть как не просто на живые существа, а как на личности, которые живут духовной жизнью. Я не оговорился, я хочу подчеркнуть, что в утробе матери ребенок живет духовной жизнью, и больше того, он воспринимает образ нашего мышления. Если образ мышления праведника, он будет воспринимать и будет воспитываться, если образ мышления непокорных, то это также будет отражаться. Но как то можно сказать об образе мышления относительно, скажем, восприятия детей, относительно многодетности семьи? Христианские семьи, мы говорим, обычно многодетные. Некоторые говорят, а откуда вы, чем вы можете подтвердить, какими местами Писания? Сегодня, когда распространяется мирское понятие, был такой случай сравнительно недавно, когда одна сестра, которая выходит замуж, и брат, беседуя с ней, предварительно служитель задает вопрос, а как ты смотришь на то, сколько у тебя будет детей? Она ответила, а зачем умножать нищету? Это невеста говорит. Откуда она это взяла? Оказывается, проблемы были у ее матери. Она восприняла от матери. И мать верующая, и она верующая. Ну, брат вынужден был ей сказать, я тебе не буду сочитывать, если ты так, с такими взглядами. Не знаю, поменяла ли она свое мышление, но она признала свою ошибку и потом совершился над ней или над ними обряд бракосочетания. Но дело в том, что я хочу сказать, что образ мышления, он формируется в течение длительного времени. Если говорить о том, что Библия говорит относительно многодетности, то мы встречаем в Библии много семей, которые были многодетными. Скажем, семья, в которой воспитывался Давид. Там было 7 сыновей и дочь, или даже 8 сыновей. Семья, в которой воспитывался Иисус Христос, написано, пришел в Назарет, где был воспитан. Мы не можем сказать точно, сколько было детей там, в этой семье, но, по крайней мере, не меньше 7. Потому что перечисляется 4 брата Иисуса, и говорится, что между нами его сестры. Не говорится сколько, но, по крайней мере, раз сестры, это уже не меньше 2. Мы можем прочитать такое место в книге Паралипоменон, 25 глава, о семье внука Самуила. Его звали Иман, сын Иаиля. Иаиль – это сын Самуила, а у него сын был Иман, певец, пел в хору. Причем пел в хору со своими детьми. И мы читаем о его семье такую краткую заметку. Все эти сыновья Имана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями, цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя Илиасафа, Идифуна и Имана. Я видел фотографию Фетлера, брата, который трудился в нашем Ивановско-Баптистском братстве в начале этого века. Его семья состояла из 13 детей, и все они сфотографированы с музыкальными инструментами. Это был семейный хор, который в то время служил Господу. И в настоящее время есть семьи, где, когда спрашивают, сколько у вас детей, они говорят, пока 12, есть и 14, и больше детей. И когда дети Божии хотят жить в страхе Божьем, иметь образ мыслей праведника относительно всех вопросов жизни и относительно чистоты жизни, и относительно воспитания детей, и относительно семейного уклада, и относительно домашней церкви, мы можем посмотреть, что и эта сторона, когда родители находят время уделять своим детям. Но прежде очень важно сохранять атмосферу присутствия Господа, атмосферу, в которой Господь управляет. Есть очень важные места Священного Писания, которые говорят нам о том, чтобы мы заботились, чтобы нашим детям было хорошо. Нужно сказать, что прежде всего Господь хочет, чтобы нашим детям было хорошо. Это слово такое емкое и вместе с тем такое простое. Впервые оно упоминается, когда Бог обратил внимание, что Адаму было нехорошо, потому что он был один. И он сказал, нехорошо быть человеку одному. А потом еще Господь заботится и после говорит. Вот, например, в беседе с Моисеем, когда они были у горы Харива, и они говорили Моисею, что ты сам слушай, что скажет тебе Господь Бог, и пересказывай нам, и мы будем слушать и исполнять. И вот я читаю Второзаконие 5 глава с 28 стиха. «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо». А дальше Господь восклицает. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Господь хочет, чтобы детям в его народе было хорошо. И чтобы самим мужьям и женам было хорошо. Что для этого надо? Чтобы у них был образ мыслей праведника. Чтобы они смотрели на своих детей, как на дар Божий. Чтобы они исполняли все заповеди во все дни. И еще хочется напомнить вот такое место Писания в книге пророка Иеремии, 32 главе. Здесь говорится тоже, что Господь хочет, чтобы было хорошо самим семьям и детям. И вот я читаю в 32 главе, 39 стих и 40. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Одно сердце и один путь для мужа и жены. Сегодня это становится все труднее. И для того, чтобы иметь обоим одно сердце, как важно им иметь страх Божий, чтобы сердце было наполнено страхом Божиим. В книге «Язык мой, враг мой» есть такой эпизод, как муж и жена возвращаются поздно вечером из гостей, едут на лошадях, и вот лошади мерно стучат, и колокольчик у них прицеплен, и так он мирно так стучит и говорит жена мужу, как бы хотелось, чтобы нам с тобой тоже вот так спокойно и так, чтобы и звук у нас был спокойный, чтобы мы так спокойно могли жить. А он подумал и говорит, эх, нам бы один язычок на двоих, как у этого колокольчика. Друзья, вот это единство духа, когда мы начинаем его терять, прежде всего это отражается на наших детях. Ко благу своему и благу детей своих после них. Господь заботится, чтобы было благо детей. Сегодня, когда в наших домах может царить не атмосфера присутствия страха Божия, атмосфера, когда нам некогда с ними почитать Слово Божие, когда мы уделяем внимание, чтобы их покормить, чтобы их одеть, да еще, как обычно мамы говорят, не хуже других. Что происходит? Происходит, что мы, того не замечая, начинаем себя обкрадывать. И Писание нам на этот счет говорит очень строгое слово. 15 глава Иова, 31 стих. «Пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему». Я думаю, нет ни одного человека, который не сетовал бы на суету. В самом деле, суета много забирает времени, несмотря на то, что мы в собрание часто добираемся транспортом, готовим не на керосинках или керогазах, как это готовили раньше. У нас много освобождается времени, но куда оно уходит? Однажды европеец хвастался китайцу, что на перелет Атлантического океана мы тратили раньше во столько-то часов. А теперь, благодаря усовершенствованию, мы перелет осуществляем на час скорее. Китаец задает вопрос, на что вы употребили выигранный час? И опешный европеец ответить не смог. Братья и сестры, на что мы употребили выигранное время? На дополнительную суету или на то, чтобы уделить внимание детям, почитать с ними больше Писания, попеть с ними христианские гимны, ответить на их вопросы? Пусть не доверяет суете заблудшей. Кто доверяет свое время суете, он уже называется заблудшим. И результат – суета будет и воздаянием ему. Братья и сестры, я не хотел бы быть забавным певцом. Хотел бы, чтобы мы, сидя на наших местах, проверяли бы свою жизнь. Если мы хотим, чтобы наши дети действительно были в небе и были верующими, чтобы в самих нас формировался образ мыслей праведника – и чтобы он передавался детям. Иногда мы можем делать выбор, выбор между святостью и тем, что выгодно. И тогда на что склоняется наш выбор? Однажды одна сестра положила деньги в банк. Знаете, было время, когда банки пооткрывались, и такие были рекламы. И забеспокоилась, что она положила деньги в банк. И спрашивает своего брата, брат-служитель, что делать, как быть? А он говорит, если Бог тебе милость окажет, то твои деньги пропадут. И деньги действительно пропали. Или когда мы что-то делаем, и у нас выбор, если выгодно, то будет не свято. Связано ли это будет с какими-то неправедными приобретениями, с коммерцией или связанной с неправдой, еще с какими-то вопросами, связанной с потерей, скажем, собраний или других. То есть пропускать собрание – это уже не свято. И на что склоняется наш выбор? И как отвечать нашим детям? Да им и отвечать не надо, потому что наш выбор, он будет все равно рано или поздно и их выбором. Когда сегодня мы спрашиваем детей, кем они хотят быть, вы знаете, я удивился, как дети ответили в нашем лагере, то они хотят быть на больших грузных машинах, вплоть до того, что возить водку, потому что там много зарабатывают, то и еще, то хотят быть шабашниками, и мало кто хочет быть пресвитером или проповедником. Братья и сестры, это образ мыслей наших детей зависит от образа мышления праведников. Куда мы употребляем время? Когда мы дома сидим с детьми, о чем мы говорим? Сколько в семьях сегодня бывает разрушительного, когда занимаются обсуждением недостатков служителей, проповедников, членов церкви, и делают детей свидетелями этих разговоров. И не надо удивляться, что дети потом отвращаются, они видят иногда откровенное лицемерие. Например, в одну семью часто приходила женщина, которая, уже, можно сказать, надоела маме. И вот она увидела в окно и говорит, опять она идет. И вот она зашла, а сестра Ой, как мы рады, что вы пришли, раздевайтесь. А дочь смотрит и говорит, как, мама, ты же только что говорила другое. Мы иногда не замечаем, как дети попадают в атмосферу нашего лицемерия. Это ли можно назвать образом мыслей праведника? Итак, во всем. Даниил положил в сердце своем, чтобы не оскверняться. Это было образом его мышления, самой юности. Он положил в сердце своем, даже если касалось вопроса его жизни. Он не отступил от этого принципа до старости, когда ему было уже около 70 лет, его бросили в львиный ров, он не оробел, и там его Господь сохранил, и этот его поступок сказался на том, что следующий царь после Дария, который был царь персидский, он дал указание, чтобы восстанавливать храм, и чтобы всех отпустить туда, чтобы они могли идти в израильскую землю, и от этого момента даже начало исчисления 70 седьмин Даниила. Настолько Даниил в свое время был таким человеком, о котором сам Бог сказал, в числе из всех людей он только назвал трех людей праведников. Это Ной, Даниил и Иов. Иов тоже имел большую семью. Он был образцовым отцом. Он рано утром вставал, приносил всесожжения по числу своих детей, он молился за них, и он переживал. Может быть, мои дети похулили Бога в сердце своем. Может быть. И он по числу их приносил жертвы. Братья и сестры, достает ли у нас времени, чтобы каждый день перечислять пред Господом и просить о нуждах наших детей, перечисляя их имена? Или мы, может быть, думаем, что это не так важно? Это очень важно носить в сердце своем, как первосвященник в сердце своем носил имена сынов Израилевых на наперстнике судном, или как Павел апостол пишет, что о верующих, что я имею вас в сердце своем, чтобы не забывать в сердце своем молиться и о деле Божьем, и о братьях-служителях, и о новых тружениках, и о нуждах всего народа Божьего, и о нуждах своих детей, чтобы они не только имели достаточно пропитания, здоровья, благополучия, но чтобы они были верующими. Очень большое влияние на детей оказывает уже, когда мы их ожидаем, как мы их воспринимаем. Если мы ожидаем их, молимся о них, молимся, когда отцы молятся, когда еще ребенок находится под сердцем матери, когда сама мама молится, как Ян Амос Каменский, чешский реформатор и педагог, говорил, что когда мать заметит, что Бог творит новую жизнь под ее сердцем, она больше должна посвятить себя благочестию. Когда отец молится о благополучном развитии ребенка, надо сказать, что сегодня очень маленький процент рождаемости здоровых детей. Очень мало сегодня здоровых детей. И нужно сказать, что здоровые дети часто бывают именно в семьях верующих, там, где ведут здоровый образ жизни, там, где ожидают их, там, где молятся. Там они имеют не только здоровье физическое, но и здоровье духовное. Как часто родители, которые не заботятся о своих детях, они своим детям вместо благословения передают проклятие. Что такое проклятие? Это отсутствие благословения. Если родители склонны к каким-либо видам греха, то дети в увеличенном виде получают эту склонность. Я хочу остановиться на вопросах целомудрия. Это тоже входит в образ мыслей праведника. В книге, в послании апостола Павла к Титу, во второй главе, в этой маленькой главе, которая меньше одного столбика, там четыре раза упоминается слово, которое сегодня считается старомодным. Это слово целомудрие. Научающая благодать учит нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Обратите внимание, как угодно Духу Святому расположить эти слова по порядку. Благочестие, праведность и целомудрие. Во-первых, стоит целомудренно, то есть нравственно чисто. Апостол Павел пишет Тимофею во второй главе, во втором послании, первой главе, седьмом стихом: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Дух Божий назван духом целомудрия. Он дает силу противостоять различным искушениям, противостоять всему этому мирскому. Как отражается этот образ мышления на детях? Обращаем ли мы внимание даже на рекламу разврата, которая на кульках, которые в массовом количестве производятся и продаются? Я вам приведу один пример. Однажды одна девица из верующей семьи, видя кулек с прошедшим, пронесли, и на этом кульке обнимаются мужчина и женщина, и эта девица говорит парню, с которым она прогуливалась: «Я тоже хочу так». Я вам реальный случай говорю. Обращаем ли мы внимание, что в наших домах, какие картины, какие чеканки, какие календари иногда покупают, где их вешают? Друзья дорогие, это зависеть будет от образа нашего мышления. Целомудренно, праведно и благочестиво. Писание говорит о целой программе работы с семьями. В данном случае апостол Павел говорит, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. И вот я хочу обратить внимание, как Писание говорит. Писание нам говорит, чтобы мы с вами имели такую способность, чтобы сохранять свой сосуд, свое тело в святости и чистоте. Воля Божия написана в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свои помыслы, как Христос сказал: кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Когда сегодня мне приходится беседовать с юношами и девицами, которые подвержены тайному греху, я решил часто спрашивать их, позволяют ли они себе в мыслях своих наслаждаться каким-либо грехом. И почти все они отвечают «да», позволяют в сердце своем. То в сердце своем разрешает, то переходит потом в тайный порог. Оно на этом не удерживается только в мыслях. От мыслей эти грехи юности переходят в тело, в чувства, оскверняют, и в конце концов тело делается подверженным этим чувственным грехам и накапливают эти так называемые грехи юности. А между тем Писание нам говорит, что «не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». И если мы приготовляем свое тело, чтобы жить на новом небе, то мы должны обращать внимание на это. В этом теле мы будем на небесах. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертное. Наше жительство находится на небесах, откуда мы ожидаем Господа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно Его славному телу. Кто воскреснет? Дух, душа или тело? Тело воскреснет, дух бессмертный, тело воскреснет. И поэтому каждый день и каждую ночь мы призваны готовиться к жительству на небесах. и небрежное отношение к месту жительства Духа Святого может повлечь, что тела наши будут исковерканы этими похотями, и если наше тело не будет отличаться от тел прочих людей, что тогда будет? Поэтому в юности и в семейной жизни, и даже в дни старости будем сохранять бдительность, степенность, целомудрие. Потому что закон целомудрия, он вложен в наше тело. Написано, есть время для всякой вещи под небом. Поэтому и написано время обнимать, время уклоняться от объятий. Поэтому к закону целомудрия мы должны относиться и с покорностью, и с рассудительностью. Иначе мы можем оказаться в крепких сетях злого похотения. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Сегодня, когда эти стрелы и с реклам, и язва, ходящая во мрак, и стрела, летящая днем, они вонзаются в сердце мужчин и женщин, юношей и девиц, как важно сохранить вот эту чистоту. Апостол Павел говорит, усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Сколько есть писания на одну и ту же тему. И хотел бы обратить внимание вот еще на что. Что грехи юности, они откладываются в нашем теле даже тогда, когда мы умрем. Это удивительный закон. Однажды я прочитал о русском князе Андрее Боголюбском, который жил в XII веке. Кости его сохранились до XX века. И вот один исследователь по костям обнаружил, в то время как раз много писали и за кости Ивана Грозного, и за кости вот этого князя, и по костям определили, что он был, ну, нашим языком сказать, был блудником. Я в то время думал, как же это они смогли обнаружить? А оказывается, в Библии мы читаем то же самое. Книга Иова, 20 глава, 11 стих. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Вот вам, братья и сестры, тайные грехи. Нет ничего тайного, что не сделается явным. Иова, 20 глава, 11 стих. «Нет ничего тайного, что не делается явным». Поэтому, когда родители грешат против своих детей, когда, не желая детей, они, тем не менее, хотят жить жизнью наслаждения, впадают в грехи любодеяния, даже мысленного, когда даже семейные позволяют себя влюбляться в другого, то, братья и сестры, этот грех и против собственного тела, и против детей. И если не будет осуждения этого греха, если не будет исповедания, суда, тогда дети будут рождаться склонностью к этим грехам и накоплять будут проклятие. Мы вместо благословения накапливаем проклятие для своих детей. Но вместе с тем, посмотрите, какое Бог дает обетование. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очистит, то есть соделает наше тело способным, чтобы не передать грехи прошлые наши, не передать детям. И больше того, дерзновенно молиться о спасении своих детей могут те родители, кто имеет образ мыслей праведника, тот, кто, смотря на своих детей, видит их Творца, благовеет пред Ним и сохраняет целомудрие, сохраняет и образ мыслей, когда и благодарит, и радуется, и благовеет перед Господом. Как нам важно во всех вопросах нашей жизни пред Господом иметь правильное мышление. Возьмите такую область, как место мирскому в нашей жизни. В жизни народа Божия, в жизни Церкви. Это мирская музыка, мирские словечки, мирской образ мышления, критика. Все это, если входит образ мышления родителей, оно потом передается детям. Господь, давая закон своему народу, 10 заповедей, закон нравственного и общего такого порядка, когда, как поступать в тех или иных тяжбах, то этим самым Господь провел четкую границу между добром и злом. Между добром и злом. Провел Господь вот эту границу. И что-то, когда переступить эту границу, это значит повредить себе и своим детям. Писание говорит, например, чтобы не отдавать детей своих за иноплеменников и не брать себе их дочерей. И даже написано, и не желаем благополучия вовеки. Мы знаем даже такой царь, как Соломон, из-за того, что полюбил много чужестранных женщин, он потом стал строить капища, потом это привело к разделению в народе Божьем. Все это тяжело отразилось. Но вот эта четкая граница между добром и злом, проложенная Господом, она дает нам минимум Божьих требований, чтобы нам поступать справедливо. Сегодня мы, выросшие в атмосфере благодати, часто можем даже путать, как относиться к закону и как относиться к благодати. Что же такое благодать? Например, когда речь идет о жертвовании на дело Божьего. И когда братья говорят о десятине, то многие склонны говорить, это закон. А по благодати, сколько хочу, столько даю. Хочу, совсем не даю. Это по благодати. Давайте перенесем это в область закона. По закону не кради. А по благодати тогда как? Хочу, краду, хочу, нет. Не прелюбодействую. Хочу, прелюбодействую, хочу, нет. Разве так понимается? И не, если по благодати, то мы хотим, чтобы Господь в нас владел и в наших детях, чтобы у нас была четкая граница между нечистотой и святостью, между всем тем, что является мирским, и то, что является в церкви. Поэтому, когда сегодня мирская одежда, мирские прически, мирской образ мышления, одежда иноплеменников проникает в церковь, Господь не может это благословить. Посмотрите, как оно отражается на нашей молодежи, на наших детях, братья и сестры. Вот все то же старомодное Священное Писание, все то же старомодное целомудрие, оно сегодня является еще больше нам нужным, чем это было несколько времени раньше. Поэтому вот эта четкая граница, четкая стена, это всегда была Божьей заботой. Когда Господь говорит о своем народе, в 5 главе книги пророка Исаия, что Он насадил виноградник, очистил землю, насадил отборные лозы, оградил оградою, а потом говорит, как же это вместо добрых плодов, которые Он ожидал, Он принес дикие ягоды. И что Господь говорит? 5 глава, 5 стих. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, и разрушу стены его, и будет он попираем, и оставлю его в запустении». Отнять ограду от семьи, отнять ограду от церкви – это наказание равносильно разрушению. Поэтому мы все с вами обязаны при приеме или в церковь, при решении каких-то вопросов, всегда смотреть на Писание и сохранять ту четкую границу, ту стену, которая отделяет церковь от мира. И когда мир проникает в наши семьи, мы должны переживать об этом, молиться, бодрствовать и не обращать внимания на то время, в которое мы живем. Наоборот, чем больше опасностей, тем больше молитв, чем больше трудностей, тем больше мы обращаемся к Господу. Братья и сестры, как относительно детей, их поведения в наших домах, их дисциплинирование. Все ли мы понимаем, что попустительство в семье ведет к тому, что дети скорее уходят в мир? Наоборот, жизнь по Писанию, жизнь, когда мы читаем Библию, воспитываем в учении и наставлении Господнем, наказываем, как написано, что если глупость привязалась к сердцу юноши, то исправительная розга удалит его, эту опасность. Или же еще раны от побоев, врачевство против зла, розга и обличение дают мудрость. Причем это делать надо с раннего детства. Многие мамы грешат против своих детей, что не наказывают в раннем детстве. Можно сказать, еще пока ребенку 2-3 года. Ведь считается, что в 3 года уже ребенок должен четко понимать волю родителей. И до 3 лет уже родители должны овладеть волей ребенка и направить ее в направление, которое они считают правильным по Писанию. Что делают многие родители? Они говорят, он маленький, не понимает. Между тем, он имеет такую же испорченную природу, как и все мы. И когда несколько времени прошло, скажем, 4-5 лет, и ребенок уже начинает не соглашаться с родителями, а когда достигает подросткового возраста, как говорят, уже садится на шею, на голову, тогда начинают избивать, выколачивать. И тем думают, что гневом можно исправить дело. Как одного брата советует ему, что ты никогда не наказывай детей в гневе. Он говорит, а если гнев пройдет, тогда что и наказывать? Вот так, братья и сестры, в наказании мы или дисциплинируем детей, а дисциплинирование это ведь не только наказание. Дисциплинирование это и наставление, это обучение, это и постоянство, это и воспитание личным примером. Все это дисциплинирование, и хорошо, когда мы воспитываем так и наказываем даже с молитвой. Побеседовать, помолиться, а потом наказать. Тогда не будет этого гнева, тогда будет понятие, тогда будет ребенку перейдет вот то, что мы от него хотим. И когда мы с молитвой, тогда Господь будет действовать даже и тогда, когда мы наказываем. Но если мы попустительствуем, оставляем без наказания, то сатана старается успеть посеять злые семена, которые потом возрастут, и потом уже будет трудно. Сегодня все-таки для нас проблемой то, что мы живем в братстве уже вот 40 лет. Братство с самого начала взяло направление на воспитание детей, чтобы дети и рождались, и были в церкви. И сколько за это страдало, сколько за это отсидело братьев и сестер. Сегодня мы как-то равнодушно смотрим, что дети не ходят на собрания, не берем детей на собрания, в то время, когда их присутствие влияет на их дух. Подобно тому, как влияет на детей их присутствие, скажем, на сеансе, когда вызывают мертвых, то, конечно, так же самое влияет и на детей, когда они присутствуют в атмосфере, когда в церкви Господь присутствует, когда в семье читают Слово, молятся. И в этом смысле христиане, если на первом месте стоял бы вот этот вопрос, мы избежали бы многих проблем, и наши служители, наставники, да и мы сами. Надо помнить, что именно раннее воспитание имеет большое значение. Апостол Павел, когда пишет Тимофею, «Притом ты из детства знаешь Священные Писания», там говорится, «Притом ты с раннего детства», в подлиннике стоит, «Притом ты с раннего детства знаешь Священные Писания». Сегодня, когда мы довольствуемся тем, что девочки наши рассказывают стихотворения, а мальчики отсиживаются, или ровесники их балуются, или даже вообще где-нибудь подальше, на балконе или еще где-нибудь, замечено, вот дети, которые сидят впереди, они скорее входят в церковь. Дети, которые там вот гуляют, они скорее уходят в мир. Это уже замечено. И хорошо, когда дети не только занимающиеся с детьми, но и родители учат наизусть стихи из Библии, отрывки из Писания, целые псалмы. Это остается в их памяти. И потом они, как написано, могут умудрить верою во спасение. Но на это надо время, которого мы говорим, что у нас его нету. Пусть не доверяет суете заблудшие. Суета будет и воздаянием ему. Очень важно направить именно первого ребенка. Потому что друг от друга они принимают очень много потом. Именно первого ребенка, чтобы направить его и учить молиться, и дисциплинировать. Потом легче будет и последующих детей. Когда ребенку 4-5 лет, то уже все основные черты характера уже заложены. Когда ребенку 7 лет, уже 3/4 воспитания его закончено. Когда ребенок воспринимает от окружающих какие-то привычки, то надо смотреть, какие привычки. Привычки могут быть физические, умственные, нравственные. Привычки могут быть, скажем, вовремя вставать, следить за собой, за книгами, за вещами. Это формирует его характер, отношение к Библии, отношение вот к книгам, вещам. В нашей семье 11 детей, я заметил, что когда первый ребенок у нас порвал Библию, я обратил внимание, что так дело не пойдет, и строго за это взялись. И потом у нас уже не было проблем с детьми. Помню, 9-й ребенок, что-то нету, что-то тихо, где-то он. А он подойдет к тумбочке, возьмет книгу, перелистает всю, положит следующую, берет и спокойно листает. Он знает, что книги рвать нельзя. Сегодня, когда я вижу в собрании, берут дети гусли, просто им дают играться, или эти песни Возрождения, когда они к рту, когда смотришь в книги, которые нашим издательством, смотришь, они потрепанные, валяются в семьях. Одна сестра с издательства говорит, я когда смотрю такое отношение в семьях, это равносильно, что мне руки ломают. Братья и сестры, все это воспитание. Поведение за столом. В детских лагерях видно отношение к хлебу, отношение к продуктам. Это плод нашего воспитания. Плод нашего, можно сказать, невоспитанности. И ведь нравственно воспитывать и духовно воспитывать, это должно быть действительно такое вот гармоничное. Или, скажем, такая привычка, уходя ко сну, говорить маме, папе спокойной ночи, утром говорить доброе утро, с соседями здороваться, воспитывать вот эту приветливость, с братьями и сестрами приветствоваться. Даже внешне говорят, какой воспитанный ребенок, или наоборот, невоспитанный ребенок. Обращаем ли мы внимание на это? Когда ребенок приходит в собрание, спрашиваем ли мы, что сегодня проповедовалось, о чем говорилось, что ты взял для себя. Если ребенок знает, что его спросят, он будет стараться и запомнить. Итак, много-много о чем можно говорить. О воспитании трудолюбия. Сколько сегодня лени в детях, потому что некоторые мамы просто недопонимают. Я сама сделаю, ты плохо сделаешь, ты стаканы побьешь. Ты, может быть, плохо заправишь, я сама сделаю. На самом деле, пусть бы они плохо делают, но они, особенно в раннем детстве, они стараются подражать, они стараются за все браться, все делать. И поощрять бы такой их труд, чтобы они привыкали и дальше трудиться. Очень хотелось бы, чтобы мы обратили внимание, как наше мышление влияет на наше потомство. Ожидание ребенка уже... Пока мы ожидаем его и молимся о том, чтобы и молитва, при молитве он зачинался, при молитве развивался. И первое, как только с роддома придут тоже, чтобы об этом молиться, как в одной семье один брат спрашивает, а почему у вас такая вот ровная лесенка между детьми? А родители ответили, а мы, говорит, когда приходим с роддома, мы молимся, Господи, чтобы мы не грешили, ты сам усмотри, когда ты дашь нам следующего ребенка. То есть, когда всю область вот этой, всю область вот и деторождения, и воспитания, мы передаем Господу. Как вот мы спели, где жизнью Бог руководит. Хватает ли нам время ответить на все вопросы? Ребенок задает очень много вопросов. Особенно 4-5 лет он может задать 400 и больше вопросов в день. И как? Сколько нужно терпения, чтобы ответить на эти вопросы? Как часто мамы отсылают детей и говорят, отстань, иди гуляй, вырастешь, узнаешь. Вместо того, чтобы использовать эти вопросы для того, чтобы рассказать о Боге. Ведь в 7-8 лет ребенок уже может понятие вечность, Иисус Христос, Бог, небо, и хорошо Ему освящать. Даже такие вопросы, как «откуда я взялся?» в меру понимания ребенка отвечать им. Одна мама так мудро отвечала. Она ему просто сначала ответила: «Ты часть меня». Немножко больше она сказала ему, что «ты сначала рос во мне». И ребенок начинает понимать, зная, что его не обманывают. По мере созревания у него может больше поступить информации. Как я помню, своего сына где-то 20-летнего спросил: «Когда ты узнал, что вот как дети рождаются?» Он говорит: «А вот ты дал книжку, откуда, что должен знать каждый мальчик». Мне потом же было интересно, что там в школе говорят. Как важно, чтобы мы правильно научали детей, на все вопросы отвечали. И очень много вопросов, которые содействуют развитию. Дети часто хотят знать внутренние процессы. Почему, скажем, часы ходят, что там внутри? Они, может быть, что-то разобрать или поломать не потому, что они такие, а потому что они хотят знать, что там внутри. Поэтому все это объяснять, все это говорить. И экономические вопросы объяснять, что дорого, почему надо так делать, а не так. То есть с детьми заниматься, с детьми беседовать, с детьми общаться. А читать Библию, некоторые так: «Да вот детскую Библию почитать и все». Лучше прочитать отрывок из Евангелия, объяснить непонятные слова, рассказать, что говорилось, и применить это в нашей жизни, в жизни семьи, в жизни ребенка. И это будет таким ценным, таким драгоценным, что на всю жизнь останется. Но это нужно делать систематически. И когда мы этого не делаем, потом мы начинаем сетовать: вот что с нашими детьми, почему они непослушны, то другое. Да, с одной стороны, мир действительно и демонизируется, и развращается. В школьных программах вводятся откровенно оккультные предметы и развращенные программы, которые стараются детей развратить как можно пораньше. И как этому злу противостать, как не молитвами и добрым христианским питанием? Как написано: «Питаемы словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Не только говорить, но и слагать в сердце своем. Оно потом передается в духе и ребенку.